Как зачарованные смотрели мы, как сокол поднимался высоко над своей добычей, а потом складывал серпообразные крылья и падал на нее с такой скоростью, что ветер пел у него в оперении. Звук удара отчетливо доносился за 200 шагов. Облачко бледно-голубых перьев быстро расплывалось в синем небе и рассеивалось на ветру. А сокол, прикованный к добыче кривыми когтями, с разгона ударялся с ней о землю. Госпожа моя взвизгивала от восторга и бежала, как мальчишка, подбирать птицу, лаская сокола и осыпая его похвалами, а потом скармливала ему отрезанную голову цапли. Я люблю всех существ, обитающих в воде, на суше и воздухе, и госпожа моя разделяет мои чувства. Я часто поражаюсь, почему мы оба так увлекаемся преследованием дичи. Я долго ломал голову над этой загадкой и не мог найти ответа. Может быть, люди, и мужчины, и женщины, самые свирепые хищники земли? Поэтому мы чувствуем родство с соколом и его стремительной красотой. Цапли и гуси были отданы соколу богами, как его добыча. Точно так же теми же богами человеку было дано господствовать над всеми существами, живущими на земле. Мы не можем бросать вызов чувствам, которыми нас наделили боги. С самого раннего возраста, с того самого времени, когда госпожа Лостра стала достаточно сильной и выносливой, чтобы ходить на охоту, я разрешал ей сопровождать меня станом в охотничьих и рыбацких походах. Чтобы скрыть свою ненависть к сопернику, вельможе Харабу, господин Интеф отпускал меня на охоту с молодым Таном. Много лет назад мы с Таном приобрели заброшенную хижину рыбака, которую обнаружили на краю болота ниже Карнака. Мы превратили эту хижину в тайное охотничье логово. Край пустыни был совсем недалеко. Таким образом, мы без труда могли отправляться на рыбалку в лагуны или охотиться с соколом на гигантских дров в пустыне. Вначале Тану не нравилось вторжение нескладной 9-летней девочки с худой мальчишеской грудью в его мир охотника. Однако очень скоро он привык к ее присутствию и даже находил его удобным, так как теперь было кого послать в лагерь за какой-нибудь мелочью или заставить сделать нудную работу в хижине. Так, мало-помалу, Лостра усвоила все традиции и премудрости жизни под открытым небом. Она выучила истинные названия каждой рыбы и птицы и могла пользоваться гарпуном и охотничьим луком с одинаковой ловкостью. Под конец Тан даже стал гордиться ею, как будто это он, а не я, позволял ей участвовать в наших походах. Она была с нами в черных скалистых холмах над долиной реки, когда Тан убил льва, нападавшего на крестьянский скот. Лев этот оказался старым и мощным самцом, тело его покрывали шрамы. Его черная грива волновалась с каждым шагом, как пшеница на ветру, а голос походил на гром небесный. Мы спустили на него мою свору гончих и преследовали льва от самого загона, где он задрал буйвола, пока собаки не загнали его в тупик у вершины узкого оврага. Когда мы подошли, лев сразу узнал нас, своих врагов, и бросился вперед, отмахнувшись от собак. Он несся на нас с ревом и рыком, а госпожа моя стояла бесстрашно у левого плеча Тана, нацелив на зверя свой маленький лук. Разумеется, льва убил Тан из мощной ланаты. Стрела со свистом вошла в разинутую пасть зверя. В тот день мы оба видели мужество госпожи Лостры. Мне кажется, именно тогда Тан впервые осознал свои чувства к ней. А для моей госпожи охота и преследование зверя навсегда были связаны с образом любимого. С тех самых времен она стала ярой охотницей. Научилась от Таны и от меня уважать и любить дичь, но не обременяла себя чувством вины, когда приходилось пользоваться богоданным правом господства над всеми существами, живущими на земле, которые служат нам вьючными животными, источником пищи или дичью на охоте. У нас, у людей, есть право господствовать над зверями. Но точно так же, как мы господствуем над ними, фараон господствует над всеми мужчинами и женщинами, и никто не может перечить ему. На 90-ю ночь царь послал Атона за моей госпожой. Благодаря нашей дружбе и доброму отношению Атона к моей госпоже, мы узнали об этом задолго до его появления. Я успел закончить последние приготовления раньше, чем он вошел в комнату. Я еще раз отрепетировал с госпожой, что ей нужно говорить царю, и как она должна себя вести, Затем наложил мазь, которую изготовил специально для этого случая. Она обладала не только смягчающими и смазывающими свойствами, но содержала также вытяжку особой травы, с помощью которой я в некоторых случаях смягчал боль, когда лечил зубы или другие незначительные раны. Эта мазь лишала чувствительности слизистой покрова тела. Лостра держалась смело, пока в дверях комнаты не появился Атон, а потом мужество оставило ее. Она повернулась ко мне, и я увидел у нее в глазах слезы. «Я не могу идти одна, я боюсь. Пожалуйста, пойдем со мной, Таита!» Она побледнела под гримом, который я столь тщательно наложил, и задрожала так, что маленькие белые зубки застучали во рту. «Госпожа, это же невозможно, пойми. Фараон послал за тобой. Сейчас я не могу помочь тебе». И тут Атон пришел к ней на помощь. «Может быть, Таите стоит пойти со мной и подождать в прихожей перед спальней царя. В конце концов, он царский лекарь. Его услуги могут понадобиться». Предложил постельничий тонким голосом, и госпожа моя, встав на цыпочки, поцеловала его в толстую щеку. «Ты так добр, Атон!» — прошептала она. А он покраснел. Госпожа Лостра крепко держала меня за руку, пока мы шли за Атоном в спальню царя по лабиринту дворцовых переходов. В прихожей перед спальней крепко сжала мои пальцы, потом отпустила их и подошла к двери. Там остановилась и оглянулась. Никогда еще не казалась она мне столь прелестной, юной и ранимой. Сердце мое разрывалось, но я улыбнулся, чтобы подбодрить ее. Она улыбнулась в ответ и прошла в комнату, отодвинув занавеску. Я услышал приглушенное приветствие царя и ее тихий ответ. Атон посадил меня на табурет у низкого столика и, не говоря ни слова, поставил доску для игры в бао. Я играл безразлично, едва вспоминая, что нужно перекладывать полированные круглые камушки из чашечки в чашечку. Атон выиграл подряд 3 партии. Ему очень редко удавалось победить меня в этой игре, но отвлекали голоса из комнаты за занавеской, хотя говорили там слишком тихо, и я не мог ничего разобрать. Затем я внезапно услышал слова, произнесенные моей госпожой так, как учил ее. «Пожалуйста, Ваше Величество, будьте нежны со мной. Умоляю вас, не причиняйте мне боль». Просьба прозвучала так трогательно, что даже Атон чуть закашлялся и вытер нос полой одежды. С усилием я взял себя в руки. Мне так хотелось вскочить на ноги, ворваться в спальню и унести прочь мою девочку. Некоторое время в комнате было тихо, потом послышался один единственный всхлипывающий вскрик, который пронзил мою душу, и снова воцарилась тишина. Мы с Атоном сидели, согнувшись над доской бао, и больше не пытались сделать вид, будто играем. Не знаю, как долго нам пришлось ждать, наверное, уже началась последняя ночная стража, когда я услышал в комнате храп старика. Атон посмотрел на меня и кивнул, грузно поднявшись на ноги. Не успел он подойти к двери, как занавески раздвинулись, и моя госпожа вышла к нам навстречу. «Возьми меня домой, Таита», — прошептала она. Недолго думая, я поднял ее на руки, Лостра обняла меня за шею и, прислонившись головой к плечу, затихла, как маленькая девочка. Атон поднял масляный светильник и пошел впереди, освещая нам дорогу на женскую половину. Он оставил нас у дверей в спальню моей госпожи. Я положил ее на кровать, и пока она тихо дремала, осторожно осмотрел. Крови было мало. Чуть размазанная струйка на шелковистой коже бедер. Кровотечение прекратилось само. «Ты не чувствуешь боли, маленькая моя?» — нежно спросил я. Она открыла глаза и покачала головой. Затем неожиданно улыбнулась. «Не знаю, почему вокруг этого столько шума», — пробормотала она. «В конце концов, это мало чем отличается от твоего деревянного стула. Справил нужду и все. И времени это заняло не намного больше». Потом свернулась клубочком и уснула, не издав ни звука. Я чуть не расплакался от облегчения. Все мои приготовления и обезболивающие помогли ей переступить рубеж бестелесных и душевных ран.